Ну что ж, давайте вспоминать. Мы с вами пытаемся говорить о том, как свою волю подчинить Божьей воле. Для этого надо очень хорошо знать, что своя воля гибельная. Если мы хорошо это понимаем, помним постоянно, то у нас есть с вами причина от своей воли отказываться. Если мы хорошо осознаем, что только Божья воля единственная и спасительная, то, конечно, тогда только ее, Божью волю, надо искать, только ее принимать и только ее стараться исполнять. Бог не может творить никакого зла, мы с вами говорили. Бог не может ничего делать такого, что не ведет ко благу. Если Бог есть чистое совершенное добро, то все его деяния направлены к благу. Так начались его благодеяния сотворения мира. Сотворение невидимого мира, видимого мира, сотворение человека, рай, который был дан для человека. И все будущие, всевозможные блага, которые Господь сохранил по любви своей даже после грехопадения человеческого рода. Даже по сей день блага, которые в природе сохранились для нас, действуют для нас. Потому что Бог есть любовь. Но вот после совершения первородного греха мир извратился, исказился, человеческая природа отравилась вот этим ядом этого самого греха. И теперь множество скорби, бед, неприятностей сопровождают в жизни человека. И вот сейчас у нас возникает недоумение, что как можно в бедствиях, которые случаются с нами, видеть Божий промысел? И вот если этому христианин не научится, то спастись очень трудно. И наоборот, если человек научится видеть во всех делах, которые происходят в мире, как в добрых, так и в худых, по видимости, или в неприятных, по внешности, научится христианин видеть в этом действии Божьего промысла, то тогда такому человеку очень легко спастись. Такой человек не будет впадать в отчаяние, не будет впадать в раздражение, в огорчение, в осуждение, не будет унывать, не будет печалиться. Такой человек не будет искать для себя никаких благ с точки зрения того, что уже имеет. Такой человек будет доволен всем, что происходит с ним в жизни. Такой человек с легкостью будет отрекаться от любой воли своей, от любого своего желания, если обнаружит, что оно противоречит Божьей воле. Такой человек во всяком событии будет стараться прежде порассуждать, или во всяком деле порассуждать, угодно это дело Богу или нет. И дело угодное будет исполнять, а неугодное дело будет отвергать, как бы оно ни казалось приятным, как бы оно ни казалось полезным или нужным, может быть, или как бы ни убеждали человека окружающие люди, что это очень-очень важно, необходимо или интересно. Критерий должен быть один. Соответствует Божьей воле, тогда принимаем и делаем. Не соответствует Божьей воле, отвергаем. И вот так упражняясь долго, старательно, терпеливо упражняясь, человек может лучшим благом для себя в мире считать исполнение только Божьей воли. И единственным желанием тогда для человека будет одно желание – знать эту Божью волю. И если человек ее знает и имеет крепкую твердую веру, что Божья воля ведет к спасению, ведет ко благу, тогда такой человек с легкостью будет исполнять ее, принимая все происходящее с ним, как приятное, так и неприятное, как действие Божьего промысла. Вот такая должна быть у христианина вера. Если эту высочайшую христианскую добродетель мы с вами приобретем, тогда мы очень близки ко спасению. Тогда дверь для нас Царства Небесное открывается. Но вот пытаться в себе взрастить другие добродетели, эту не понимая, эту добродетель отрицая, практически невозможно. Нам не вырваться тогда из плена страстей, нам не стать настоящими христианами. Ведь несоблюдение Божьей воли есть отвержение Творца, отречение Творца. Если мы признаем за Богом, за Творцом высшую власть, право решать то, что в мире должно быть, а что не должно быть, если мы за Богом оставляем право давать нам заповеди, законы, по которым мы должны жить, то есть Бога признаем тем, кто Он есть в самом деле, то тогда как мы можем отказываться от Его воли святой? Как мы можем, почитая Бога за Бога, не исполнять Его заповеди? Или искать чего-то своего в жизни, своего того, что противоречит Божьей воле? Это будет невозможно совершенно. Тогда такой человек, не упражняясь в таких трудных добродетелях, как пост, строжайший, высочайший пост, как молитва долговременная, во много часов, как отречение от всего абсолютно в мире, отречение от имущества, от тела даже своего. Вот даже вот эти высочайшие добродетели не обязательно будет человеку приобретать, если человек согласится во всякой ситуации доверяться Божьему промыслу и не желать ничего того, чего бы не хотел Бог, и желать именно только того, что хочет Бог, То есть именно в таком виде, как это происходит со мной в жизни. Итак, в любой совершенной обстановке, вот, которая есть у нас сейчас, в семье, лично у меня, в обществе, можно найти действие Божьего промысла. Можно его обнаружить. И если Божий промысел таков, чтобы вот эта обстановка была вокруг меня, то ли моя болезнь, то ли неприятности внутрисемейные, то ли сложности между детьми и родителями, то ли сложности на работе, то ли трудности в обществе. Если в этом во всем человек разглядит действие Божьего промысла, направленного на мое спасение, тогда это очень легко можно будет принять и исполнить. И с терпением вот это все переносить, не желая ничего того, чего не хочет Бог. И принимая охотно то, как хочет Бог, то есть как оно и случилось сейчас вот в жизни. Вот наша самая главная проблема, что нам не нравится это. Вот так, как есть сейчас в жизни, вот нам не нравится, нам неприятно. Мы хотим все переделать. Мы не хотим, чтобы было так. Мы хотим, чтобы было вот по-нашему, по-своему, чтобы было. Мы хотим, чтобы ближние наши исправились, а сами не хотим исправляться. Мы хотим, чтобы доходы наши личные росли, при этом лучше работать не хотим. Мы хотим, чтобы погода нам соответствовала, чтобы все было у нас благоприятно на наших огородах, а не хотим оставлять грехи. Мы хотим Царства Небесного, а добродетели взращивать себе не хотим. Мы хотим спасения, а заниматься вот с большим трудом порой настраиваем себя. Вот такие вот мы непостоянные. Такие мы на словах как бы желающие спасения, а в жизни постоянно доказывающие то, что мы спасения-то в действительности не хотим, мы от него отрекаемся. Наши внутренние противоречия. Вот давайте вспомним о том монахе, о котором мы уже два раза говорили, из книги «Илиотропион» митрополита Иоанна Тобольского. На первом занятии мы с вами сказали по этой теме, что этот самый монах обрел удивительный дар от Господа, дар исцелений, исцелять больных. Причем это происходило так просто, так естественно, что он не читал каких-то особых молитв заклинательных. Он не изгонял бесов какими-то там движениями рук или какими-то особыми словами или молитвами. А просто его касались, просто задевали его и исцелялись. То есть этот дар он не искал, он его не просил. Бог сам дал ему этот дар. И за что? И он даже сам догадаться в точности не мог. Когда игумен его стал с пристрастием допрашивать, чтобы он признался, чем это он заслужил такой величайший дар, как у апостолов. Тогда он в недоумении сначала был, а потом говорит, ну разве что единственное, чего меня отличает, наверное, от других монахов в монастыре, во всем другом я точно такой же, ничем не отличаюсь. Столько же молюсь, столько же пощусь, так же сплю, ну все так же делаю, так же на службе бываю. Вот только одно, что я во всем доверяю Божьему промыслу. Что я, говорит, все то, вот как оно случается, вот так я и принимаю, охотно принимаю. И по-другому не хочу. Потому что так, как оно происходит, вот именно так и хочет Бог. Если, конечно, это не грех. А сама обстановка, сами обстоятельства, события, вот так, как они происходят. И я, говорит, свою волю с удовольствием и охотно подчиняю Божьей воле. И ничего другого я не хочу. Пусть будет так, как хотел Бог. Вот именно так. Когда вот они объяснились таким образом, то игумен хотел его проверить. Это уже на втором занятии мы с вами говорили. Ну тогда скажи, говорит, если уж ты такой, то как ты отнесся ко вчерашнему пожару, когда какой-то злой человек поджег наше монастырское хозяйство, и конюшни все сгорели, и скот весь погиб, и запасы хлеба все были уничтожены. Вот мы, говорит, все печалились очень сильно. Как так? Как мы теперь будем жить? Ведь много монахов в монастыре, много трудов положено на то, чтобы это все приобрести, запасов было на целый год. Тогда он сказал, меня это никак не опечалило. Это больше всего удивило игумена, потому что, ну как же так? Ну как можно не печалиться о таком достоянии, которое в одно мгновение пожар съел, уничтожил? А вот он и объяснил опять, что во всех событиях я вижу действие Божьего промысла. И приятному чему-то в жизни я не радуюсь сверхобычного. А чему-то горькому в жизни я не огорчаюсь сверхобычного. Я ко всем событиям отношусь равно, одинаково. Как одинаково? Свою волю согласую с Божьей волей. Я рад тому, что происходит. Вот так, как оно случается, этому я и рад. Это я и принимаю как действие Божьей воли, Божьего промысла. И единственным для себя счастьем в жизни считаю исполнять эту самую Божью волю. И ничего другого не хотеть, ничего другого не желать. Вот сейчас мы можем каждый на себя перевести вот эти слова – свою личную жизнь посмотреть, она нам во многом не нравится. Да, каждый может, наверное, признаться, да? Одному не нравится возраст свой, другому не нравятся болезни свои, третьему не нравятся отношения к нему детей, четвертому не нравится пенсия, пятому не нравится погода, шестому не нравится отношения между мужем и женой и так далее. То есть все нам что-то не нравится. И вот каждый себя сейчас может обличить. Каждый может увидеть вот эту разницу с тем монахом, который достиг такого состояния совершенства духовного, который говорил, что во всем он принимает действия Божьей воли, во всех событиях, хоть в худых, хоть в хороших, и не радуется, не огорчается сверх меры, равно относится ко всему, принимает это как действие Божьего промысла. И только этого и желает в жизни, чтобы исполнялся Божий промысел. Не чья-то воля, и тем более не его личная, а Божья воля, чтобы только исполнялась. Это значит, что все эти беды, скорби, неприятности или болезни, или, которые сейчас случаются с нами, каждый по себе их знает, это действие Божьего промысла, направленного на наше спасение. Ничего другого мы хотеть не должны. Мы должны хотеть, чтобы вот этот Божий промысел действовал и исполнялся. И только я соглашусь с этим, только я сумею себя подчинить Божьей воле, вот смириться с той ситуацией, в которой я нахожусь, которая мне дана, мне сразу становится легко. Я же исполняю Божью волю, происходит же то, что хочет Бог. Разве может что-то хотеть Бог вредного? Разве может хотеть Бог какого-то греха, какого-то зла? Есть это в Боге? Ничего этого в Боге нет. Раз нет, значит и Его воля Божья не может нести в себе ни зла, ни греха, ни погибели нам. Она может нести нам только благо. Лишь только грубые откровенные грехи, которые я совершаю, им не благоволит Бог, их не хочет Бог. Лишь только грубые откровенные грехи, да и вообще любые грехи, правильно сказать так. Вообще любым грехам не благоволит Бог, чтобы я их совершал. Но если какое-то событие не я сделал, не я его устроил, но оно меня касается, и моего греха вот в этом событии нет, тогда я должен научиться принимать вот это все происходящее как действие Божьего промысла и благодарить Бога в любой ситуации, что со мной вот это так случилось. Чаще всего я не могу догадаться, почему так произошло. Чаще всего ума моего не хватает постичь бесконечный ум Божий. Не могу я это сделать. Мой ум ограничен. По этой причине у меня возникает недоумение. Господи, зачем так? Почему вот это? Для чего мне вот это-то дано? За что я так мучаюсь? За что я страдаю? Или для чего? У меня постоянно возникают вот эти вопросы. Мой пытливый ум всегда не удовлетворен происходящим. Я всегда хочу доискаться вот до причины. Почему? Эту причину можно назвать. Только ответ будет опять общий ответ. Мы-то хотим конкретики, да? А причина в том, что мы грешны. Для нашего спасения, для исправления нас. Бог попускает вот этим всем скорбям, бедам, неприятностям быть. Без них спастись нельзя. И мы уже об этом не раз говорили. Значит, остается только одно. Смирить себя, принять все происходящее, как действие Божьего промысла, и начать быть довольным этим. Удовлетворяться. Цель какая у Бога? Привести нас ко спасению. Скорбями, бедами, неприятностями, в которых мы живем, исправить нас, призвать нас к тому, чтобы мы бы одумались и изменили бы свою жизнь немедленно, потому что иначе и жизнь наша внешняя никак не изменится. Вот это общее объяснение может быть достаточным, но вот наш ум опять так устроен, что он начинает все-таки ковыряться. Вот за что вот это? А почему вот это? А зачем вот так вот? И вот в этих вопросах мы все путаемся с вами, заходим в такие дебри, что уже не можем разобраться. Ответ это все равно ведь не получить. Это надо было иметь дар прозорливости, надо бы иметь, которые имели редкие святые, а сегодня таких среди нас нет. Поэтому что нам сейчас доискиваться вот этих всех ответов, которые все равно невозможно получить? Надо отказаться от этого. Надо вот как вот этот монах, пример нам приведен в книге, он совсем добровольно и охотно соглашался, имеется в виду со всеми обстоятельствами, которые случались с ним в жизни, в том числе и с неприятностями, как действие Божьего промысла. Если сейчас человек не может понять, почему это происходит, то, может быть, Господь через некоторое время ему откроет. Год, 5, 10, 30 пройдет, неизвестно сколько. Может, откроет Господь потом. А может, есть такие вещи, которые никогда не будут открыты. И не надо нам их было знать. Потому что знание вот этих вещей могло повредить нам. Нам важно не знать, почему это произошло, а просто принимать происходящее как действие Божьего промысла, который ведет ко благу, который ведет ко спасению. И не ужасаться этому, не роптать против людей, через которых это случается, и тем более не хулить Бога, который и так устраивает нашу жизнь, во благо нам устраивает, во спасение устраивает, потому что Он может желать только добра, только блага, Он есть Бог, зла в Нем никакого нет. И вот, значит, когда они выяснили мнение вот этого монаха по поводу происшедшему вчера пожару, то после этого монах решил высказать еще одно в качестве доказательства вот того, что он именно так живет. Он еще решил высказать один пример. Он сказал следующие слова. «Если бы я точно знал, — он говорит, — что Бог по своей воле хочет меня отправить на вечные муки в ад, обратите внимание, если бы он точно знал, что Бог этого хочет, что в этом заключается благая Божья воля, направить бы его на вечные муки в ад, то он бы даже это принял охотно. И если бы этот самый монах имел бы такую власть изменить Божью волю только одним простым способом, прочитать молитву «Отче наш», например, вот если бы вдруг дана ему была такая власть изменить Божью волю, то есть ад заменить на рай для него, и для этого надо было бы всего одну только молитву прочитать «Отче наш», и Божья воля бы принудилась, как бы изменилась, и ад бы был заменен на рай, он говорит, я бы не стал этого делать. Вот после этого игумен как бы в шок впал, долгое время сидел молча и не мог ничего сказать. Вот и мы с вами сейчас так не можем понять, как так? Мы все с вами хотим рая, да? Недавно одна прихожанка открыла такую тайну, которая, как бы, такое мнение, которое ходит вот среди прихожан, тех, видимо, которых она знает. Она говорит, все, знаете, чего у нас все прихожане в храме хотят? Я говорю, не знаю. Думаю, сейчас что-нибудь скажут, храм построить поскорее там или еще что-нибудь. Она говорит, нет, у нас все прихожане в храме хотят хотя бы внизу рая оказаться. То есть не в верхних слоях рая оказаться, хотя бы внизу рая бы оказаться. Вот, говорит, нам чего хочется, но лишь бы в ад не попадать. Но это хорошо. Хорошо, когда так хочется. Только обратите внимание, я хочу попользоваться тем, что мне не принадлежит. Хорошее дело мечтать о рае. Хорошее дело думать о спасении и хотеть спасения. Но рай это не мой, не я его сотворил. Мне хочется попользоваться благами, которые принадлежат Богу. То есть вот это вот желание свое быть в раю, оно, в общем-то, еще не самое высшее, не самая степень благочестия. Самое благочестивое – это не хотеть ничем обижать Бога. Самая высшая степень духовного состояния – это ни в чем Богу не противоречить. И вот к этому бы надо стремиться. То есть думать о том, как бы так во всем угодить Богу, как бы так во всем от своей воли отказаться, а принимать только Божью волю. И вот вплоть до вот этого примера, крайняя форма совершенно, крайняя форма отречения от своей воли. Посмотрите, какая вера у этого человека. Он говорит, что если бы я только точно знал, что это хочет Бог, если Бог хочет отправить в ад меня, он говорит, то значит и в этом я признаю благую волю Божью, благо для себя. Тогда я от своей воли отрекаюсь. И даже если бы я мог повлиять одним чтением молитвы «Отче наш» на действие Бога, я бы не стал этого делать. Я бы не хотел противиться Его святой воле, потому что Его святая воля всегда благая, она всегда ведет ко благу. Вот как. И вот после долгой достаточно паузы игумен так ему говорит, как бы осознав, осмыслив, насколько велика вера этого человека, насколько он, отрекаясь от своей воли, насколько он весь себя предает действию Божьего промысла. Единственным для себя делом и занятием, важнейшим в жизни, считает во всем угодить Богу, ничем его не прогневить, ни в чем не отказаться от его воли, а постараться во всем абсолютно ее принять, даже вот в этой крайней форме. И игумен так говорит, «Иди, возлюбленный, иди, отче, и прилежно исполняй высказанное тобою мне твое обещание Богу. Ты нашел небо вне неба». Вот мы с вами стремимся в рай, а мало чего для этого делаем. А вот этот человек нашел себе рай уже на земле. Ты, говорит, сейчас уже живешь как на небе, потому что у тебя нет никаких противоречий с Богом. А где нет противоречий с Богом никаких? Где ему все послушны? В раю. Да будет воля твоя, яко на небеси и на земли, да? Так вот, на небеси Божья воля исполняется беспрекословно. Кем исполняется она там? Святыми и ангелами, энциклопедия говорит. Святые и ангелы беспрекословно исполняют Божью волю. И вот если он на земле научился беспрекословно ее исполнять, он как бы сам на небе оказался. Хотя живет еще на земле. Среди скорби, страданий, бед, болезней, неприятностей, которые его так же касаются, как и всех других людей. Однако он уже на небе. «И пойми, — говорит, — что такая благодать немногим даруется от Бога». Посмотрите, какой удивительный дар, редчайший дар, как признал вот этот самый игумен, опытный монах. Редчайший дар Бога человеку. Сам по себе человек так научиться не может. Сам по себе человек должен понимать значение вот этой добродетели, стремиться к ней, искать ее, понуждать себя, отказываться от своей воли и исполнять только Божью волю. В том виде, то есть принимать все в том виде, как оно происходит реально в жизни. Принимать безропотно, без укорения ближних, со смирением, с благодарностью к Богу. И ни в коем случае не отказываться. И вот если так будет человек делать, то этот дар Богом будет дан и укрепит человека. И человек всегда может так пребывать, всегда с миром в сердце, никогда не расстраиваемым. И он говорит, что этот дар редчайший, а редко кто получает его при жизни. Нужна глубокая степень самоотвержения. Но при этой степени самоотвержения человек живет на земле уже как на небе. Как на небе. А как легко-то? А или трудно? Такой дар трудно приобрести или легко? Ну, то есть делать так. Легко или трудно? Кому? Монахом? Да почему монахом легко? Вот он один в монастыре такой оказался. Остальные все, даже игумен с недоумением слушал, и даже у него дар речи приостановился на некоторое время, он не знал, что ему сказать. Кому легко? Нет, нет таких, кому легко. Наверное, трудно все-таки всегда, но способ очень простой. Способ-то элементарный. Не надо никаких великих чудес совершать и подвигов совершать. Не надо. Надо просто перестать желать своего, а научиться принимать все происходящее так, как этого хочет Бог. То есть так, как оно случается реально в жизни. Заболел кто-то из нас? Примем это как Божью волю. Сами заболели? Не будем спешить поправляться. Будем говорить: Господи, раз Тобою попущена мне болезнь, дай мне силы, терпения ее перенести. Я хочу то, как Ты хочешь. Мы все с вами хотим скорейшего выздоровления, правда? Да, нам же очень не нравится болеть. У нас много дел, у нас работа, у нас огороды, у нас заботы. Мы привыкли к всяким своим правилам и привычкам, которые в здоровом состоянии всегда исполняем. А в болезни ничего этого сделать бывает нельзя. И мы так суетимся, так переживаем, начинаем спешить, чтобы быстрее поправиться. А по правилам христианской жизни надо бы было сказать: Господи, пусть будет так, как Ты хочешь. Попустил Ты мне на 2 недели лежать? Значит, буду лежать. Значит, я хочу так, как Ты хочешь. А еще и 3 недели, дай мне, Господи, сил только 3 недели. На 3. Насколько Ты указываешь, настолько я и согласен. Ну, как страшно уже, да? Бессильны в этом, да? Вот потому-то она и называется высокая христианская добродетель, что принимать все то, как оно происходит, действительно нелегко. Но в этом есть удивительный легкий способ спасения. То есть не хотеть то, как я хочу, а принимать только то, как оно происходит. То есть как устраивает Бог. С одной стороны, кажется нереально, да? Но с другой стороны, если сейчас каждый домой придет и попробует, то легко будет получаться. Кто-нибудь из домашних потребует чего-нибудь, или обидит, или оскорбит, а можно сказать как в ответ? Можно тоже обидеться и поругаться, да? Оскорбиться и поспорить, а можно как сказать? Значит, так Бог хотел, да? Бог хотел, потому что Он не запретил бесам моих ближних натравить на меня, поэтому они и напали. Но раз так хотел Бог, значит, я тоже что должен делать? Хотеть? Ну вот, я и хочу уже, чтобы меня ругали. Знаете как? Просто же, да? Если я хочу, чтобы меня ругали, тогда, когда меня ругают, мне же нравится будет, правда ведь? Но я же хочу этого. Ну? Если ограбили вдруг нас, ограбили какие-то злодеи, залезли ночью на наш огород и весь алюминий, всю посуду и все прочее, все бачки собрали и утащили, как сейчас на всех дачах случается, особенно зимой, когда там никого нет. Приехали мы по весне, а дача наша нараспашку, ни вилки, ни ложки, ни тазика, ничего больше там нет. Что мы должны сказать при этом? Ой, смотрите-ка как, ничего себе. То есть разглядеть в этом Божий промысел, да, Божью волю, которая ведет ко благу. И не говорить: ах, какие проклятые воры там, такие-сякие бомжи ходят, шастают тут. Ладно, хоть дом не сожгли. И всячески их обругать, осрамить и опозорить. Сколько грехов-то я при этом насовершаю. И как легко и просто, посмотрев на это все, сказать: Господи, значит, Ты этого хотел. Но если Ты этого хотел, значит, Твоя воля всегда благая. Значит, и я этого тоже хочу. Если я этого уже хочу, тогда чего мне расстраиваться? Я хотел, чтобы дачу обчистили. Ни вилки, ни ложки, ни тазика, чтобы там не осталось. Хотел же я этого. Но не хотел. Не хотел осенью, когда закрывал. А когда весной приехал и увидел, что нету чего, надо захотеть уже. Ну нет. Почему? Нет, надо хотеть научиться исполнять Божью волю. Если Божья воля такова, Ну да, если Божья воля такова, чтобы они залезли, чтобы они что-то оттуда утащили. Так хотел Бог. Ну так я себе должен сказать, я же должен понимать, я же христианин или нет. Мы сейчас о чем с вами говорим? Об этом и говорим. Так хотел Бог. Он не запретил бесам этих злых людей привести, сломать замки и украсть там все, что им надо было. Если Бог не запретил, значит, он этого хотел. Для чего хотел, это не мое дело. Я все равно не догадаюсь. Но если я подумаю, то я вспомню, что половина этого ворованная у меня. Половину я с работы притащил. Ну или что-то другое воровал. Пусть не это я воровал, но что-нибудь другое приволок с работы. Так ведь, да? Ну вот. Ну. Да Господь меня хотел избавить по любви, чтобы я не пользовался ворованным. Потому что если я пользуюсь чем-то ворованным до сих пор руки мои замазаны этой грязью. Замазаны этой грязью. Чего я после этого этими руками крест на себя накладываю? Руки омыть нужно от грехов. Так вот, ради прощения этих самых грехов Господь попускает каким-нибудь людям залезть и вот это вот все утащить. А если наши сродники умерли не в должном покаянии, ушли с частью грехов неисповеданных, нераскаянных, о Царстве Небесном мечтали, а правильной христианской жизнью не умели жить. И вот нам надо за них милостыню регулярно подавать. А мы ленивы в этом деле, у нас всегда денег не хватает, мы всегда забываем. Тогда Господь уже другой способ находит. Залезают воры в квартиру и вытаскивают оттуда всю бытовую технику. Причем это происходит прямо днем, они носят, и никто не удивляется, переезжают, наверное, думают. И вот приходят хозяева домой, а в доме ничего нет. Они говорят, 10 лет копили по копейке на эти телевизоры, видео-аудио-магнитофоны, стиральную машину, ну что там у нас еще дома можно украсть? Печку какую-нибудь, как она называется? Да. Ну, в общем, все, что выносится, все выносят. Все, что имеет более или менее какую-то ценность. Ну, так я милостыню-то забыл подавать. И я вот очень удобно могу принять это как действие Божьей воли, согласиться со всем происшедшим и сказать, Господи, прими это от меня как милостыню. А мне нет разницы, кому она досталась. Какая мне эта разница? Мне же надо, чтобы Господь принял-то. Меня кто будет судить-то ведь? Бог. Не те люди, которым я милостыню подал, правда? Не они будут судить, не они, вряд ли они меня смогут вымолить от ада. Но Бог, видя милосердие человека, может списать вот эти самые грехи и милостью своей впустить в рай душу. Так вот эта милостыня нужна, я ее забываю подавать. И если я вот это украденное посчитаю за милостыню и добровольно соглашусь со всем происшедшим, скажу, Господи, значит, Ты так хотел. Пусть оно так и будет тогда, Господи. Значит, и я того хочу, прими это только от меня, как милостыню. И все, и сердце спокойно. Когда человек подал милостыню, хорошо внутри? Мы даже радуемся многие, да? Хотя нам сказано, что не надо радоваться, а то губите дар. Грех получается вместо добродетели. Вот когда милостыню подаем, радуемся, удержаться от радости не можем. А украли у нас что-нибудь, радоваться почему-то не умеем. Это точно такая же милостыня. Только не надо задумываться над тем, кому она пошла. Главное, чтобы Бог ее зачел, принял. А для этого надо только одно – с мирным сердцем все принять и, помолившись, попросить, чтобы Господь посчитал это как милостыню. Крадет. Вот видите, как можно обернуть вот все происходящее себе на пользу. Если мы с вами думаем, что чужих воров можно простить и посчитать это за милостыню, а своих воров простить нельзя, и будем их пилить, ругать, бить за это, выгонять из дому, вот, то это тоже неправильно будет, тоже ошибка. Ведь в этом же тоже действует Божий промысел. Даже в этом я должен научиться видеть действие Божьего промысла, Божьей воли. Если мы лишились какого-то имущества, и кто-то из наших родных украл его, утащил и пропил, надо так и сказать, Господи, значит, Ты этого хотел. Ну вот хотя бы так сказать, да. На нищих денег нет, так пусть хотя бы так, Господи, прими как милостыню. И ваше терпение при этом, если вы не будете ругаться, осуждать, если особенно свои ближние, ссориться с ними, драться, а то еще кормить не будете после этого неделю. Если все это, вот ничего этого не будет, а сохранится к этому человеку милостивое отношение, то Господь действительно может зачесть вот эту пропажу, кражу, как милостыню. И не только вы, все так делают, но вот... Ну да. А надо сохранять мир в сердце. Надо видеть в этом во всем Божью волю благую, которая ведет ко благу. У нас немало матерей в храме, которые имеют квартиры уже наполовину пустые, опустошенные. Причина очень проста. Дети не хотели жить благочестиво. Почему? Потому что родители когда-то не хотели жить благочестиво. И вот как бы это возмездие, оно вот теперь приходит. И если человек перенесет сейчас с терпением, с благодарностью к Богу все случающееся, прежние грехи родительские тогда простятся, и тогда Господь благодатью своей исправит и чадо в конце концов. Но если продолжают родители грешить, враждовать, ругаться, оскорблять, пугать, в отчаяние впадать, унывать, не имеют больше никакой надежды, то ко грехам добавляют еще новые грехи. Тем, чем хотел Бог исправить человека, человек сам себе обращает в погибель, еще худшую погибель. Вот, такова наша немощь человеческая, а надо ее научиться подчинять эту немощь Божьей воле. Немного найдется таких, которых бы никто не мог растревожить или оскорбить. Это игумен дальше продолжает говорить такие слова. Тот огражден в жизни своей крепкими и неприступными стенами, то всегда и во всем, что не встречается с ним в жизни, согласуется с волей Божьей, то есть принимает все происшедшее, как посланное ему от Бога. Вот с такими словами игумен проводил вот этого монаха, был очень удивлен увиденному и даже признал так, что этот человек уже на небе, уже в Царстве Небесном, хотя еще живет на земле телом своим. И вот сегодняшняя тема, вступление, правда, немножко долгим оказалось, сегодняшняя тема следующая. У своеволия, то есть у моей греховной своей воли, есть такие вещи, которые ее подпитывают, эту свою волю, подпитывают ее. И пока мы вот эти вот источники подпитки не устраним, как бы не обстрижем, своя воля никогда не будет побеждена. Мы никогда от нее не откажемся. Она всегда будет действовать. Значит, наша с вами задача, если мы хотим отказаться от своей воли, признали ее гибельной, греховной, признали единственную Божью волю спасительной, тогда мы должны устранить все те источники питания, которые есть у своей воли. Тогда своя воля прекратится, она исчезнет. Тогда мы с легкостью будем принимать Божью волю. Вот давайте посмотрим, что это за источники. Откуда питается своеволие? Вот смысл этого занятия. В числе тяжких беззаконий, которыми укорял Господь Иисус Христос жителей города Иерусалима, находятся следующие. Христос говорит такие слова. Перед тем, как войти в Иерусалим накануне своих страданий, Он говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Вот в этих словах облегчение, обличение всех нас, не только жителей Иерусалима, облегчение всех нас, всех поколений, всех людей, всех времен. Господь говорит такие слова: «Я хотел», и дальше в конце: «А вы не захотели». Вот оно противоречие. Противоречие Божьей воли и воли человеческой. Вследствие этого противоречия происходит ужасное. Христос входит в Иерусалим, оказывается предан. Фарисеи давно задумали это самое страшное убийство, и оно совершается. И так убивается Бога-человек. Отречение Божьей воли, от Божьей воли, принятие своей воли, исполнение ее. Значит, то, что хочет Бог, нам надо принимать. Когда мы не хотим, Он не допускает над нами насилия, но предупреждает нас: это погибель ваша. Итак, когда случается такое страшное злодеяние, как богоубийство, после этого Господь еще ждет терпеливо 70 лет. Но долготерпение Божие нельзя испытывать, не искушай Господа, сказано. И после этого происходит ужасное. Иерусалим разрушается. Разрушается до такой степени, что камня на камне даже не остается. Такое страшное разрушение. Вот оно возмездие, оно все равно пришло, оно все равно приходит. То есть, когда человек свою волю исполняет, а Божью отвергает, это обязательно будет навлекать на себя проклятие Божие, которое будет заключаться в последующих бедствиях, неприятностях, скорбях, страданиях, которыми Господь будет хотеть исправить нас, исцелить душу нашу поврежденную. Блаженный Августин сказал: «Многократно воздыхал я, быв связан не железом чуждой рукою». То есть он говорит, как будто бы связан как бы железом. Другой человек связал меня железными цепями. Так вот, я вздыхал при этом, когда ощущал себя как бы связанным, но не другим человеком связанным. Но моей волей железной связан был. Он говорит: «Хотение мое враг захватил». То есть мою волю, мое желание взял в плен бес, враг. И взяв, из него сделал для меня цепь, которую и связал меня. Удобно? Нашей же собственной волей, взяв ее в плен, бес связывает нас же. Вот как хорошо. То есть как только он нашу волю подчинит себе, бесовской воле, так она делается уже чьей волей? Нашей. Нет, вот бес хотел чего-то, заставить меня нагрешить, да? Он мне подкинул эту мысль. Я своей волей согласился с этой волей бесовской, принял ее, и она уже стала чьей? Уже моей стала. Это бесовское предложение уже стало моим желанием. Оно во мне так разгорается, что я уже против него ничего не могу сделать и не хочу. Уже ничего не хочу делать, потому что я хочу, чтобы исполнилась моя воля. Эта воля оказалась принятой от бесов. Это есть грех. Но если я уже сам это хочу, это как бы железная цепь, которая связывает меня. Я против нее ничего уже не могу сделать. Я пленник, я раб, и я ее исполняю. Вот как говорит блаженный Августин. Железом посторонние люди, враги свяжут железными цепями, и то это не так страшно, потому что душа при этом у человека свободно остается. Ведь враг может связать только тело, да? А Господь говорит, не бойтесь тех, кто тело ваше убивает. Бойтесь тех, кто душу вашу убить собирается. И вот убийство души, убиение моей души, это и есть согласие моей воли с волей бесовской. Все, я пропал, я погиб. Их воля во всем гибельная. Человеческую волю сильно держат в противлении к Богу три недобрые качества. Вот мы эти сейчас три качества постараемся с вами разобрать. Что за три качества, которые держат вот эту вот человеческую волю в подчинении бесовской? То есть, которые развивают в нас это самое своеволие. Что это? Злые обычаи, навыки. Второе. Недостаток долготерпения. И третье. Непостоянство наших желаний. Вот такие вот три вещи. Злые обычаи, навыки или страсти, их назовем. Второе. Отсутствие долготерпения. И третье. Непостоянство. Мы то одного хотим, то другого. И постоянно нас колышет туда-сюда, да? Вот давайте попробуем поговорить об этом. О каждой в отдельности вот из этих причин. Если мы с ними разберемся, то будем знать, как против них бороться, как их устранять. Если мы их устраним, то своя воля умрет, погибнет. И не будет уже возможности у бесов заставлять нас по своей воле поступать. То есть принимать нами бесовскую волю. Злой обычай или привычку, злую, блаженный Августин объясняет так. От злобной воли выросла злая похоть, пожелание. И когда человек часто удовлетворяет свои похоти, она обращается в обычай. И если человек ему не сопротивляется этому обычаю, то он незаметно обращается уже в необходимость удовлетворять этому обычаю, похотению, и держит человека в тяжкой работе удовлетворение своим похотением. Вот как получается. Значит, вот эта самая привычка обращается в навык постепенно. Навык переходит в страсть. В конечном итоге рождается страсть. И вот как действуют эти самые страсти, мы с вами разбирали уже не раз. То есть страсть – это, собственно, плен. Это уже такое действие силы греха в нас, при которой у человека помрачается ум. Человек уже не понимает, что он делает и чего он хочет. Он только хочет исполнения вот этого греха. Он стремится к нему. И уже не отдает себе отчета в том, что это грех. Уже не боится, что он прогневит этим самым Бога. Уже не понимает, что за этот грех он обрекает себя на вечные муки в аду. И делает, и делает, и делает. Вот сила страсти. Значит, если мы с вами с детских лет многократным повторением грехов развивали в себе страсти, причем эти грехи в детские годы были маленькие, может быть, пустяковые такие грешки, они сейчас у нас повторяются, как бы шалости какие-то. Мы их называли в дневнике кающегося грехи простительные. Но опасность простительного греха в том, что когда человек их совершает много и не кается в них, и не распознает их как грехи, то они как мелкие песчинки набираются в очень большом количестве. И по тяжести становится как бы целый мешок песка. Как огромный камень, который утянет обязательно человека на дно. Что мешок песка одинаково тянет по весу, что большой камень. Мешок песка – это вот набор этих мельчайших грешков. Но их так много, что мы их не замечаем, и не каемся, и не боремся с ними. Вот так рождается страсть. Страсть, если она родилась, она уже не может не проявляться. Она будет обязательно проявляться в разнообразных грехах. Поэтому в каждой страсти нельзя бороться только с грехами тяжкими. Нельзя. И смертными. Надо бороться с любыми проявлениями грехов. Для этого надо хорошо знать, как проявляется страсть, чем она питается, как она живет. Иначе вот это все делает нас неспособными исполнять Божью волю. Вот эти все страсти рождают своеволие. Страсть действует в нас, она хочет проявляться, она хочет реализовываться. В этом я как раз исполняю свою волю. Когда я хочу греха, я делаю грех, В этом разве Божья воля? Нет, это воля бесовская. Или моя, подчиненная бесовской. Значит, всякое желание греха есть погибель для меня, беда. Это своеволие. Значит, как отказаться или победить своеволие? Надо победить страсти, да? Вот мы опять с вами пришли к самой главной нашей задаче вот в процессе духовного совершенствования. Борьба со страстями. И ничего тут другого нового опять мы не придумаем и не скажем. Если мы страсти свои не видим, не знаем, поощряем их, подпитываем их, то они постоянно будут расти и сами же по нам будут ударять. То есть держать нас будут в плену, в рабстве. Тогда моя воля всегда будет стремиться к исполнению этой страсти, к удовлетворению страсти. Потому что воля-то будет рождаться на основе этих самых страстей. Где рождается вот это самое желание? В сердце рождается. А где страсти живут? Там же в сердце они и живут. Вот так все просто мы и определяем. Если в сердце нашем страсти, то оттуда желания будут рождаться тоже страстные, тоже греховные. И если я не хочу вот этой своей воли греховной, хочу ее победить, я должен страсти в сердце погасить. Тогда своя воля не будет греховной. Тогда своя воля станет, наконец, свободной, а не будет подчинена бесам. Почему мы так до сих пор и не ведем борьбу со страстями? Почему мы не осознаем в себе вот этого рабства, вот этого плена, греховности своей воли? Почему? Причины опять некоторые. Духовная неграмотность – первая причина. Мы не знаем, что грех – это грех. Вот первое, что нам надо с вами освоить, что какие дела называются грехами. Таких примеров много в дневнике кающегося. Такие примеры можно самим видеть в своей жизни, искать. Любой грех – это нарушение заповеди. Точно будем знать заповеди, тогда все грехи с легкостью будем обнаруживать. В точности не можем проследить, как бы нам надо жить. Воспользуемся вот тем перечнем, тем примером, который нам дается в этой самой инструкции. Если я в этом смысле ничего не понимаю, никогда не изучал это, тогда я с легкостью повторяю грехи, так? Повторяю и повторяю их за грехи не считая. Что после этого со мной будет? Во мне растет вот это самое своеволие. Моя воля укрепляется во мне. И она сильнее и сильнее противоречит какой воле? Божьей воле. Наступает, вот происходит настоящее сопротивление. Я не могу выполнить то, что хочет Бог. Не хочу. Я не могу себя заставить вот это все делать. Почему? Потому что своеволие сильнейшее во мне выросло. Сильнейшее действие, которое не дает мне отказаться от него. Которое заставляет меня его исполнять. Что еще помогает здесь? Помогает нерадение наше. Вот мы много раз слышали о своей воле, о грехах, о страстях, о добродетелях. Много раз на занятии об этом говорили, много раз сами читали об этом, на проповедях слышали. Но что толку? Толку мало. У нас с вами сохраняется вот это состояние нерадения. Как бы я не переживаю. Что-то не рождается во мне настоящее переживание о том, что я не так живу, не то делаю. Я хочу спасения, молюсь об этом, а сам все делаю наоборот. Не рождается во мне вот это переживание, вот эта заботливость. Радение вот это не рождается о Царстве Небесном. Все говорят, что нам хотя бы внизу рая оказаться. Но для этого же надо что-то делать. Для этого же надо вести борьбу. Это же уже рай. Это ведь не то, что как бы между раем и адом нет никакой границы. Между раем и адом огромная пропасть, непроходимая, непреодолимая пропасть. И даже самая нижняя часть рая – это блаженство, которого мы здесь на земле никогда не видели, не слышали и вообразить его себе не можем. Вот такое состояние блаженства нам говорит Христос. Если мы туда хотим, то для этого надо много делать, надо родение проявлять. То есть изучать то, что нам необходимо, стараться вспоминать это постоянно, приводить себе на память, общаться с людьми, которые знают, что такое спасение, что такое жизнь христианская, себя постоянно испытывать изо дня в день, что я делаю не так, все свои огрехи записывать, не забывая их, каяться тут же в них и выносить на исповедь. Это все ежедневные дела христианина. И читать, и себя проверять, и на исповедь ходить.